эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кремль продолжает править законы о выборах. Единая Россия в Государственной Думе уже приговорила к уничтожению права граждан голосовать против всех кандидатов. Баллотироваться не от партии в Думу уже практически невозможно, а в рамках так называемой борьбы с экстремизмом скоро появится знакомая по 20-30 годам большевистского правления категория лишенцев. Право избираться хотят лишить политиков, произвольно зачисленных властью в экстремисты. Предварительный список врагов народа уже обнародовали в письме 13 губернаторов, которое газета «Коммерсант» называет изготовленным замом главы администрации президента Владиславом Сурковым. Тут и беглые бизнесмены Борис Березовский и Леонид Невзлин, и ушедший в тень бывший вождь Родины Дмитрий Рогозин, и блистающий повсюду нацбол Эдуард Лимонов. Нацистов почему-то нет. Впрочем, согласно критериям предложенного закона, снять с выборов можно будет любого резкого критика режима. Неясно только, почему власти боятся оранжевой революции, имея при таких сырьевых ценах еще и тотальный контроль над прессы. Вниз также транслируются соответствующие команды. По всей России на местном уровне идет правка регионального законодательства о выборах. Его подгоняют под требования Кремля. Только что местное выборное законодательство закончили корежить в Санкт-Петербурге. Из Петербурга сообщает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Закон о выборах депутатов Петербургского законодательного собрания, принятый на днях в окончательном варианте, называют одним из самых, если не самым жестким региональным избирательным законом. Мало того, что несмотря на протесты спикера Совета Федерации Сергея Миронова и председателя Центра избиркома Александра Вишнякова, выборы будут проводиться только по партийным спискам. Депутаты питерского ЗАГСа отменили графу против всех, да еще и увеличили размеры партийного избирательного фонда в 1,5 раза больше, чем тот, который установлен на выборах в Государственную Думу. Депутат Законодательного собрания из демократической фракции Сергей Гуляев убежден, что это сделано с одной целью.
600 миллионов рублей может потратить партия на выборную кампанию в Петербурге. Напомню, что в Госдуму партия может потратить на кампанию по всей России всего лишь 400 миллионов. Для чего это сделано вообще? Что у нас тут самые богатые люди живут или самые богатые партийные организации вообще? Нет, все это для того, чтобы повысить ставку избирательного залога, который 15% от предельной суммы исчисляется. То есть на сегодняшний день это 90 миллионов рублей должна заплатить партия за свое участие в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Это практически, ну, под силу, конечно, одной партии у нас, но она и так, в общем-то, ей не нужно будет никакого избирательного залога. Она проходит у нас, так как имеет свое представительство в Госдуме, фракцию, без всякого залога. То есть это сделается для того, чтобы отсечь оппозиционные небольшие партии, которые могли бы участвовать в выборах в законодательную власть Санкт-Петербурга. Вот для чего, собственно, были сделаны эти улучшения. Мы направили письмо губернатору по этому поводу. Вот подписали я и мой заместитель по руководству фракции Наталья Евдокимова с просьбой, чтобы губернатор наложил вето на этот закон. Ну, безумство самое настоящее. Представляете, если будет действительно такое соревнование денежных мешков, там 600 миллионов рублей потрачено одной лишь партии на раскрутку своей. Это просто какое-то безумие.
Еще одно новшество, отмена графы против всех, возмутило не только депутатов-демократов в законодательном собрании Петербурга, но и депутатов из фракции «Родина». Один из них, Сергей Андреев, убежден.
Это крайне неверный шаг. Понятно опасения Кремля, потому что у нас в регионах, я посмотрел, третье, четвертое, иногда и второе место – это как раз кандидат против всех. И протестная волна, ведь это же не просто люди, не пришедшие голосовать. Это люди, пришедшие осознанно сказать, что этот курс правительства им не нравится. Вот, испугавшись этого, я прекрасно понимаю Кремль. Более того, у нас ведь движение возникло, объединяющее тех, кто голосует против всех. И это мощное движение, я знаю его кредо, знаю руководителей, начало обороты набирать именно в регионах. Опирается оно, кстати, на интеллигенцию, которая и является ведущим отрядом. Провели социологический опрос, я читал его результаты. Именно люди с высшим образованием и приходят голосовать, сказать, чтобы вот этого дальше-то не творилось в стране. Ну что ж, значит, скажем так, интеллигенции в очередной раз попытались вырвать язык. Ну и сделали это довольно грубо, считая, что вот если ты против всех, то сиди дома и не ходи. А с учетом того, что нагонят бюллетени столько, сколько надо, чтобы явка состоялась, это довольно нетрудно до 20% довести население, особенно если выборы местные, губернские наши, совместить с думскими. Конечно, тогда это дело нетрудное. И мы протест электорат вообще выводим за рамки. С моей точки зрения, это крайне неправильно. С точки зрения Кремля, крайне правильно. Вот давайте думать, что на самом деле правильно. И если народу запрещают голосовать так, как он считает нужным, то следующей графой будет отмена всех партий, например, кроме «Единой России». Тоже нормально. Я считаю, это в рамках действующего политического процесса будет. Не хочешь голосовать за «Единую Россию», не ходи на выборы. Вот скажут так. Наверное, этим и кончится в перспективе.
Еще пессимистичнее, чем депутат Сергей Андреев, настроен член Совета Российской Демократической Объединенной Партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я более пессимистичен. Я думаю, что ее это еще не удовлетворит. Она еще что-нибудь придумает за оставшиеся до выборов полтора года. Понимаете, ситуация очень серьезная. Я много лет занимаюсь разработкой и анализом избирательного законодательства и вижу отчетливо те тенденции, которые проявляются уже в последние несколько лет. Это как раз во время, когда страной руководит Владимир Владимирович Путин, а правящей партией является «Единая Россия». Значит, делается все для того, чтобы вернуться к советским временам, к временам однопартийной, по сути, системы, в лучшем случае, может быть, к временам той системы, которая была или в Польше, или в Германской Демократической Республике, когда есть одна правящая партия, и иногда, значит, для антуража допускается еще несколько мелких, которые ни на что не влияют, а служат такой исключительно декорацией. Значит, все изменения в законе о выборах, как в федеральном, так и в питерском, за последние годы имеют одну цель – организовать политическую монополию и устранить политическую конкуренцию для «Единой России». Совершенно понятно, что и голосование против всех, которое есть форма протеста, не нужно «Единой России», и более свободные условия для регистрации не нужны «Единой России». Не то страшно, что большой избирательный фонд. Я вас уверяю, уважаемые радиослушатели, что даже «Единая Россия» этот фонд в 600 миллионов рублей не выберет. Ей это просто не нужно. Для рекламы на телевидении, так ее и так будут показывать по телевидению, по всем каналам совершенно бесплатно и начхав на избирательные законы, как-то постоянно и происходит. Нужно только для одного. Для того, чтобы сделать большим избирательный залог. А сбор подписей сейчас сделан таким, что эта процедура в условиях административного ресурса позволяет отсечь от выборов практически любую неугодную партию. А когда она докажет по суду, что это сделали неправильно, выборы давно уже закончатся. Вот та цель, которая преследуется, на мой взгляд, этим изменением.
Такова оценка нового закона о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Рассказывал Виктор Резунков. Как и везде, в Тюменской области убирают графу против всех и повышают проходной барьер. Из Тюмени сообщает Алекс Немиров.
Судьба поправок в избирательный кодекс была предрешена задолго до 45-го заседания Тюменской областной думы. Из 24 депутатов в составе регионального парламента 17 единороссы. Для них принятое Госдумой в первом чтении решение об отмене графы против всех – это сигнал к действию. При этом, как подчеркнул председатель Тюменского облсберкома Игорь Халин, депутаты выступают как прозорливые политики.
Вопрос является достаточно сложным, достаточно дискуссионным. Но если не отменить эту норму сейчас, нам придется возвращаться к этому вопросу, потому что, скорее всего, решение такое Государственной Думы будет принято безусловным.
Так что на последнем перед парламентскими каникулами заседании тюменские депутаты вслед за своими федеральными коллегами исключили из бюллетеней графу против всех. За это проголосовали 15 человек, двое воздержались, один не голосовал и еще один против. Депутат-коммунист Александр Черепанов заявил, что поправка делает выборы недемократичными. Впрочем, когда ему предоставили слово, он не блистал ораторским искусством. Пару минут с листа цитировал свои возражения. Не столько по поводу отмены графы против всех, сколько в связи с повышением 5% барьера, который будет необходимо преодолеть партиям для того, чтобы пройти в Тюменскую думу.
Я считаю, что данные поправки, они просто-напросто делаются для того, чтобы отстранить политические партии, оппозиционные партии от участия в выборах в областную думу.
Представители большинства вежливо посоветовали Александру Черепанову не страдать манией величия. Мол, никто якобы не будет править избирательный кодекс только ради того, чтобы насолить строптивому депутату. К тому же 7% вместо 5% – это по-божески. В ряде российских регионов этот порог еще выше, заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Карипанов.
Я полагаю, что это позволит партиям задуматься о том, что им из маргинальных, маленьких, карликовых партий, порой находящихся в пределах Садового кольца, надо расширять свое влияние.
Стоит упомянуть, что в 2003 году на выборах в Госдуму 5% барьер в Тюменской области преодолели три партии – «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. К новым выборам, возможно, примут поправку, соответствующую федеральному закону. В Думу смогут попасть представители партии, следующие за лидером, даже если такая партия номер два не наберет необходимых 7% голосов избирателей. Спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов по этому поводу заметил.
Поэтому упрекать, что вот единороссы хотят в городе одиночестве остаться, этого при желании не получится. Повторения КПСС не будет, хотя бы потому, что даже конституционная Единая Россия не закреплена как политическое ядро и руководящая сила нашего общества.
Еще одна поправка касается первого круга избирательной кампании. Кандидаты-одномандатники должны будут собрать 2% подписей от числа избирателей. Раньше эта цифра составляла 1%. Но и это еще не дает гарантии получения кандидатского удостоверения. Ужесточены требования к качеству подписных листов. Если раньше число забракованных автографов не должно было превышать 25%, то сейчас отказ в регистрации грозит уже за 10% недействительности подписей. Кроме того, кандидатов-одномандатников, которые предпочтут заплатить за пропуск на выборы, ждет сюрприз. Увеличение размера избирательных фондов автоматически приведет к росту размера залогов. Вот как эту поправку прокомментировал председатель облизбиркома Игорь Халин.
Произошло оно, так скажем, не в разы, в два раза всего, с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На Ямале это тоже 1 миллион рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе это 3 миллиона рублей.
Предварительная дата выборов в Тюменскую областную думу была названа на июньском совете трех дум области Ямала и Ханты-Мансийского округа. Это 11 марта 2007 года. А вот с нарезкой избирательных округов и численностью Думы Тюменской области такой ясности пока нет.
Рассказывал Алекс Неймиров. В Приморском крае также прошла корректировка избирательного законодательства. Под осенние выборы законодательного собрания, сообщает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
За две недели до объявления выборов депутатам Единой России в законодательном собрании удалось провести поправку к местному избирательному кодексу. По новым правилам теперь барьер прохождения в краевой парламент для партий поднялся с 3% до 7%, а избирательные бюллетени остались без графы «против всех». Поправки дались нелегко. Против была аграрная фракция депутатов Приморского парламента. Две недели политические оппоненты вели торги. В результате драконовские поправки к закону о выборах были приняты, а все партбюро местных аграриев дружно вступило в Единую Россию. Ценой вопроса стали гарантии партии власти поддержать перебежчиков на выборах. Сама же аграрная партия теперь обезглавлена и опозорена. Шансов попасть в краевой парламент никаких. Не смогут преодолеть 7% барьер и местные демократы. Союз правых сил так и не договорился с Яблоком об общем партийном списке на выборах. Поодиночке же их рейтинг с трудом дотягивает до 2-3%. Так что из партий полновесно участвовать осенью в выборах в Приморье смогут только КПРФ, ЛДПР и Единая Россия. Это вовсе не значит, что предстоит битва партий за право писать законы. Если быть точным, то борьба за мандаты развернется между тремя группами интересов в Приморье. Губернатором края Сергеем Дарькиным, мэром Владивостока Владимиром Николаевым и новым лидером приморских единороссов Владимиром Куриловым. Все они члены одной партии власти. По предварительным данным, втроем они и возглавят список Единой России на выборах. Что же касается прочих партсписков, то, по мнению наблюдателей, еще год назад местное отделение ЛДПР купил все тот же Сергей Дарькин, сместив прежнего лидера и поставив на этот пост своего человека. С приморскими коммунистами также проблем не будет. Местная власть давно заключила с КПРФ пакт о ненападении. Так что главные страсти кипят вокруг списка Единой России. Московские социологи уже огласили ориентиры голосования в октябре. По их подсчетам, сделанным по заказу администрации края, единороссы должны набрать на выборах по спискам почти 37% голосов избирателей, а с учетом одномандатников 56%. То есть из 40 мандатов в законодательном собрании «Единая Россия» рассчитывает получить 25. Но желающих стать депутатами значительно больше. В преддверии выборов многие местные деятели записались в единороссы, и конкуренция здесь высока. По неофициальной информации, стоимость кандидатского взноса в предвыборный фонд «Единой России» подскочила до 2 миллионов американских долларов. Это для списочников. И 1 миллион для одномандатников. Некоторые толстосумы уже отказались идти на выборы, посчитав, что овчинка выделки не стоит. Мэр Николаев и губернатор Дарькин так не считают. Свои люди в парламенте для них – охранная грамота, гарант надежности и стабильности. А то нынче один из таких несистемных законодателей, депутат Николай Марковцев, инициировал вдруг процедуру импичмента губернатору Дарькину за провал ряда социальных программ по результатам прошлого года. Они были исполнены лишь на 70-50, а иные на 7% от запланированного. Сейчас депутат собирает подписи коллег под обращением. И хотя наблюдатели полагают, что собрать нужное для импичмента число автографов вряд ли получится, прецедент создан.
Рассказывала Марина Лобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ульяновске на прошлой неделе митинговали за и против продажи муниципальной гостиницы. О политической подоплеке этих митингов расскажет Сергей Гогин.
Ульяновск продает муниципальную гостиницу «Венец». Это 24-этажная вертикальная коробка, построенная к столетию со дня рождения Ленина. Далеко не шедевр архитектуры, хотя ее создатели и получили за нее государственную премию. Но городу гостиница приносила стабильный доход. Расстаться с ней, а также с другой собственностью, центральным рынком, заставляет не только закон о местном самоуправлении, но и 300-миллионная текущая задолженность перед энергетиками, которая, по прогнозам, вырастет до конца года еще на 250 миллионов рублей. Вопрос о горячей воде всегда был в Ульяновске вопросом не столько жилищно-коммунальным, сколько политическим. Вода и тепло – основные факторы, влияющие на рейтинги ульяновских политиков. Губернатор области Сергей Морозов, избранный в 2004 году при поддержке «Единой России» и самарской группы компаний «СОК», регулярно напоминает людям, что прошлым летом горячую воду не отключали. По Морозову это один из главных признаков стабилизации. Вероятнее же всего, пославшие Сергея Морозова на губернаторство люди просто решили не портить ему первый год у власти. У области огромная задолженность от прошлых лет. Отчитался Морозов о наступившей стабильности и на встрече с Владимиром Путиным в марте. После чего президент внес в региональный парламент кандидатуру Морозова для наделения его полномочиями губернатора. В начале июня директор по розничному рынку Волжской территориальной генерирующей компании Станислав Невиницын довольно жестко потребовал от города вернуть текущие долги в течение 2 недель, для чего предложил мэрии взять банковский кредит. После переговоров город обязался взять кредит, а область выделить ему из бюджета 350 миллионов рублей на борьбу с энергетическим кризисом. Проблема снабжения жителей Ульяновска горячей водой решена, провозгласила пресс-служба губернатора. Сам Морозов заявил, что берет на себя личную ответственность за обеспечение города горячим водоснабжением. Но на днях в Засвияжском районе Ульяновска горячую воду все-таки отключили. Местные наблюдатели расценили это как давление самарских энергетиков из Волжской ТГК на руководство города. Энергетики давно предлагают передать им в управление городские теплосети, гарантируя при этом сборы платежей и стабильную подачу воды и тепла. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков отдавать муниципальные сети не хочет. Губернатор Морозов на стороне самарских управлений. Отношения между двумя руководителями сегодня прохладные. Ермаков заявляет, что на него оказывается давление с целью склонить его к отставке. Чтобы погасить долг за энергоресурсы и не потерять теплосети, городская власть и продает гостиницу «Венец». На защиту гостиницы встали представители Народно-патриотической партии и КПРФ. Они провели митинг, на котором потребовали отставки мэра Ульяновска и отмены решения о продаже гостиницы. Им противостояли демократы из Объединенного гражданского фронта, СПС и Яблоко. Те считают, что гостиницу продавать надо, но зря цену. Они просили мэра держаться и не отдавать муниципальные сети, на которые претендуют самарские энергетики, а также потребовали от губернатора выдавить СОК из области, имеется в виду самарская группа компаний СОК. Наблюдатели полагают, что наделенные полномочиями Морозов мог бы уже развязаться с СОКом, но не делает этого, опасаясь мести со стороны владельцев самарского холдинга, которые рассматривают Ульяновскую область как крупный бизнес-проект. Недаром Морозов после переназначения губернатором вновь предложил областному законодательному собранию кандидатуру бывшего президента компании СОК Рустема Шиянова в качестве своего представителя в Совете Федерации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин. В Калужской области общественность пытается сопротивляться разрушению местного самоуправления и созданию губернаторской вертикали власти. Рассказывает Алексей Собачкин.
Муниципалитеты Калужской области в целом смирились с тем, что губернатор Анатолий Артамонов с 2005 года фактически назначает руководителей местных администраций. Единственный сбой произошел в небольшом городке Балабаново, где местный депутаты прокатили артамоновского ставленника, заместителя областного министра ЖКХ Александра Болховитина, и не утвердили его на должность главы администрации. Во всех остальных городах и весях никаких протестов не замечено. Вот только в первом наукограде России Обнинске оппозиция смогла публично высказать свое неодобрение отмене прямых выборов главы местного самоуправления. В Обнинске прошли общественные слушания по новому уставу города. В его проект включена норма об избрании мэра депутатами городского собрания, что фактически означает назначение его губернатором. Против такой практики выступили и левые, и правые, говорит член городского политсовета Союза правых сил Людмила Шапира.
Кто выбирает главу городского самоуправления? Либо это все жители, либо это депутаты из своего числа. Мы считаем, что для России при большой поляризованности политической и вот такие многоступенчатые выборы очень дискредитируют саму идею власти, отстраняют население. Мы настаиваем на том, что люди должны выбирать сами. Тем более в Обнинске был референдум в 95 году, который однозначно за это высказался.
11 лет назад за прямые и всенародные выборы на референдуме высказалось более 70% обнинцев. А недавно группа депутатов заказала социологический опрос. Люди своего мнения не изменили. И подавляющее большинство по-прежнему хочет выбирать главу города самостоятельно. О чем и говорил на слушаниях известный обнинский общественник Анатолий Кнышев.
Опосредованные выборы через депутатов в условиях нашего государства, нашей области и нашего города позволяют в большей степени появляться злоупотреблением, нежели прямые выборы всем населением.
Сторонникам выборов оппонировал депутат городского собрания, член партии «Единая Россия» Олег Комиссар.
Прямые выборы опасны тем, что на сегодня средства массовой информации могут создать общественное мнение. Поэтому на сегодня современными методами раскрутки и пиар-компании отдельных личностей можно провести любого кандидата на главу городского самоуправления.
Большинство людей, пришедших на слушание по уставу Обнинска, высказали за возвращение прямых и всенародных выборов главы города. Но нетрудно догадаться, что депутаты решат так, как нужно губернатору, и сохранят принцип назначения, хотя этот принцип далеко не безупречен. На днях арестовали главу администрации 10-тысячного поселка Полотняный завод Алексея Гревцева. Он подозревается в вымогательстве $2000 за предоставление земельного участка под строительство. Гревцев был ставленником областной власти, и он не первый из губернаторских выдвиженцев, кто оказался не в ладах с законом. Полгода назад ударился в бега глава администрации Боровского района Александр Паниш, подозреваемый в экономических преступлениях. Недавно его арестовали в Брянске. Два этих случая дискредитируют систему назначения муниципальных руководителей в Калужской области, но власти делают вид, что ничего серьезного не происходит, и в подконтрольных областному правительству СМИ ни о Гревцеве, ни о Паниши не проронили ни слова.
Сообщал корреспондент Радио Свобода в Калужской области Алексей Собачкин. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу программу после выпуска новостей.
Американский час еженедельно.